Эксперты, звезды и просто хорошие люди в гостях у радио «Русский край». Гость в студии.
Вы слушаете повтор программы.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Русский край» и программа «Гость в студии». В студии журналист Евгений Харлов. Тема сегодняшней передачи «Здравствуй, школа». Мы работаем в прямом эфире, и у вас, уважаемые слушатели, есть возможность задать вопросы нашим участникам по телефону. Он очень легкий, 602-002. Повторю, телефон 602-002. Итак, у нас в студии очень дорогие гости. Это заместитель председателя комитета по образованию Калининграда Наталья Александровна Ивкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Добрый день.
Рады вас видеть. Директор средней школы номер 11 Елена Михайловна Мальцева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И директор школы номер 38 Василий Владимирович Борзенков.
Добрый день.
Здравствуйте все. Ну, во-первых, я вас поздравляю, хотя и с прошедшим праздником, но все вы, так сказать, участвовали в этом, готовились к этому очень долго. Я думаю, что все у вас прошло хорошо. И хочу поздравить вас и вас, ваших учеников с началом похода наших детей за знаниями. Далекого похода, долгого. Итак, сколько, Наталья Александровна, у нас в этом году учащихся отправились в этот поход? Имеется в виду и первоклашки, и выпускники.
Начался учебный год, ребята сели за парты, и в этом году их почти на 1500 больше, чем это было в прошлом году. Порядка 45 100 детей в этом году отправились в поход за знаниями. Я хочу отметить, что количество выпускников в этом году осталось на уровне прошлого года, и их порядка 2500. А вот количество первоклассников, пришедших к нам в школы, увеличилось почти на 200 человек, и в этом году их порядка 4800.
Ну, вас это радует?
Безусловно, нас это радует.
Так же, как и директоров школ, которые здесь сидят.
Да, конечно. И в моей школе тоже количество первоклассников выросло на 100 человек. 5 первых классов по сравнению с прошлым годом. Мы 4 класса открывали первых, в этом году 5. И количество детей в школе выросло на 120 человек.
А у вас, Василий
Владимирович? Наше образовательное учреждение располагается в достаточно динамично развивающемся микрорайоне Сельма. Поэтому количество учащихся у нас достаточно большое. Школа очень большая. За парты в этом году у нас село 1128 учащихся, 6 первых классов. Поэтому мы рады, что очень большое количество родителей доверяет нам своих детей.
А как со сменами дела в школах у нас?
В моей школе обучается 985 ребят на сегодняшний день, и все дети обучаются в одну смену.
Ну, у меня немножко ситуация посложнее, потому что есть своя специфика. Наше образовательное учреждение организует занятия и в том числе для детей с особыми образовательными потребностями, и поэтому они учатся все в первую смену. На сегодняшний момент порядка 70% детей учатся в первую смену, а 30% во вторую.
Понятно.
Хотела бы отметить, что у нас действительно сейчас проводится большая работа и большое внимание уделяется именно этому вопросу по обучению детей именно в первую смену. И нам удается делать первые шаги. Количество детей, обучающихся во вторую смену, у нас значительно уменьшилось. И в дальнейшем мы эту работу будем продолжать.
Ну, молодцы какие. Так это с легкостью вы на односменку шагаете.
Будем пытаться. Мы, по крайней мере, пытаемся это сделать. Безусловно, вопросы есть, но, тем не менее, мы пытаемся сделать.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вот удалось ли в городе, вот вы можете, Наталья Александровна, в целом картину обрисовать, подготовить и отремонтировать все школы к новому учебному году?
Да, все образовательные учреждения, в которых были запланированы ремонтные работы, везде проведены. И я хочу отметить, что при планировании ремонтных работ, при их проведении, безусловно, мы первое внимание уделяем на обеспечение безопасного и комфортного пребывания наших ребят в школы. В школах, в детских садах, в учреждениях дополнительного образования детей, поскольку мы сейчас говорим обо всей сфере образования. Я хочу отметить, что в этом году более 207 миллионов рублей выделено из городского и областного бюджетов для того, чтобы провести ремонтные работы в школах. Были проведены в школах, детских садах, да, по всей системе образования. Были проведены крупные работы в учреждениях отремонтированы и утеплены фасады, заменены и отремонтирована кровля. То есть достаточно большие, крупные ремонтные работы были проведены. 1 сентября везде организованы занятия, и ребята вошли в чистые, красивые, светлые, просторные кабинеты.
Осталось только учиться.
Осталось только учиться, получать знания.
И четверки, и пятерки.
Да.
И мы будем все делать возможное для того, да, чтобы дети смогли.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Горячая тема», и у нас сегодня в гостях педагоги, руководители образования города. Я напомню, это Наталья Александровна Ивкова, она заместитель председателя комитета по образованию Калининграда, директор средней школы номер 11 Елена Михайловна Мальцева и директор школы номер 38 Василий Владимирович Прозенков. Телефон, вы можете позвонить нашим гостям по телефону в студию прямо 602-002, 602-002. Звоните, мы готовы отвечать на ваши вопросы. В этом году вводится новшество, и, наверное, все уже знают, что выпускникам предстоит писать сочинение. Скажите, пожалуйста, изменится ли в связи с этим программа обучения в старших классах? Больше будет времени и уроков посвящено литературе, там, или как вы планируете это делать?
Количество часов литературы и русского языка регламентируется федеральным и региональным базисным учебным планом. И это утверждается соответствующими приказами. Поэтому количество часов не изменяется, оно остается таким же. И действительно, нововведением этого года государственной итоговой аттестации является сочинение. Ребята его будут писать уже в декабре 2014 года. Оцениваться...
А то есть не летом,
нет,
когда будут ЕГЭ, да?
Сочинение будут писать в декабре 2014 года, и оценка будет по системе зачет-незачет. Кроме того, сочинение будет своеобразным допуском к единому государственному экзамену. Вместе с тем, в случае, если выпускник будущий получит незачет по ЕГЭ, то у него будет возможность пересдать в феврале-марте месяце. Я хочу отметить, что уже определены 5 основных направлений тем итогового сочинения для его проведения в декабре. Эти направления размещены в средствах массовой информации, в частности, их можно найти на сайте Рособрнадзора, и начать уже целенаправленную подготовку к проведению этого экзамена.
Но это как бы темы, да, определенные или же направления?
Нет, это определенные направления, в рамках которых непосредственно перед экзаменом будут определены темы.
Угу, понятно. Что школы думают по этому поводу? Они как, на ура восприняли вот это нововведение или с опасочкой? Как вы считаете, руководители?
Есть некоторая озабоченность в этом вопросе. Дело в том, что, конечно, мало очень времени, полгода остается для того, чтобы подготовить детей, но мы будем делать все возможное в рамках тех учебных часов, которые утверждены и внесены в учебный план. Школой будет организовано дополнительное занятие с детьми в форме элективных курсов, элективных занятий для того, чтобы помочь всем желающим подготовиться к написанию сочинения.
Ну, я бы добавил, конечно, некоторые опасения существуют, но, наверное, следует отметить, что по большому счету чего-то кардинального нового, наверное, не происходит. Мы, по большому счету, возвращаемся к тем истокам, которые у нас были. Поэтому написание сочинения, оно входит в требования основной образовательной программы, по которой осуществляется образовательная деятельность в каждой школе. Но, с другой стороны, конечно, в деятельности педагогических коллективов на уроках будут определенные дополнения, изменения. В частности, конечно, в рамках рабочих программ по предметам русский язык, литература будут расширены разделы по развитию речи, направленные как раз на отработку навыков подготовки к сочинениям. Действительно, будут дополнительные занятия. Я думаю, что все школы города Калининграда, ну, готовы к этому нововведению, хотя, с другой стороны, времени достаточно мало.
Ну, вот на мой взгляд, это вызвано, необходимость это вызвана написание сочинений еще и тем, что, конечно, мы сейчас обращаем внимание на то, что дети, ну, стали вульгарно больше говорить, правильно? Вы согласны со мной?
На своем сленге, да.
Да, у них свой сленг, и поэтому вот это, может быть, какая-то попытка в какой-то степени увести детей, вот, однообразие, короче, вот этих вот слов-паразитов, может быть, будет меньше появляться в их речи. Вот мне кажется, это так. И ничего страшного в этом не было. Я думаю, что мы с вами прошли все это в свое время. Писали мы эти сочинения.
Совершенно верно. Ничего страшного в этом нет. Все это правильно, все это хорошо, и все это будет.
Вы слушаете повтор программы.
Скажите, пожалуйста, вот есть ли какие-то изменения в сдаче ЕГЭ в этом учебном году? И мне бы хотелось, чтобы Наталья Александровна прокомментировала, как коротко рассказала о том, как в прошлом, в этом году учебном, да, завершали в городе школы хорошо или не очень, радует вас, не радует. Ну вот в СМИ появилась информация о том, что в Минобразе, в Министерстве образования принято решение о возможности пересдачи ЕГЭ в любое время. То есть если ребенок не сдает, он может потом пересдать. Для этого в стране, во всех регионах будут созданы специальные комиссии, которые будут вот, определять те или иные знания учеников. Скажите, пожалуйста, вот чем продиктовано такое нововведение? Вот вашу точку зрения. Да, оно полезно, да, оно необходимо, да, оно назрело. Ведь ЕГЭ тоже на месте не стоит, да, я понимаю, оно совершенствуется. Появились видеокамеры в классах, вот, то есть и работа идет в этом направлении. Кто? Чего-то у нас пауза возникла. Так, пожалуйста, вы можете сказать свою
точку
зрения.
Пауза возникла по той причине, что на сегодняшний момент как таковых готовых нормативных документов, которые являются таким краеугольным основанием для того, чтобы вести дискуссию в этом направлении, нет. Поэтому можно только высказать, наверное, свои эмоциональные отношения к данному вопросу. Но наше образовательное учреждение, потому что, с одной стороны, это действительно некоторая социальная защищенность выпускников, некоторая, может быть, справедливость вопрос. Дети, которые по разным причинам не смогли сдать экзамены в установленное время, это эмоциональное перенапряжение, это и какие-то семейные вопросы. Ну, разные бывают, согласитесь, ситуации. Да. Поэтому что плохого в том, чтобы ребенку предоставить такую возможность пересдать в соответствующих условиях данный экзамен и получить аттестат в итоге и спланировать свое дальнейшее профессиональное образование?
Да, понятно.
И положительный момент это в этом вопросе как раз еще есть то, что можно сдавать не только обязательные предметы, но и предметы по выбору. Пересдать тоже в другие сроки. Это тоже важно для определения дальнейшего обучения выпускников.
Уважаемые радиослушатели, звоните к нам. У нас сегодня важная тема, которая, думаю, волнует очень многих людей, начиная от дедушек, бабушек, родителей и, собственно говоря, самих учеников. Мы хотели поговорить с Натальей Александровной по поводу вот результатов ЕГЭ прошлого, ну, ушедшего года, да? Как радуют они вас?
Наши выпускники сдали хорошо ЕГЭ в этом году. Вы проговорили о том, что устанавливаются видеокамеры. Да, действительно, были некоторые изменения с точки зрения оснащения пунктов проведения ЕГЭ. Я хочу сказать, что проведенная подготовка в течение всего учебного года, отработали педагогические коллективы, ребята были подготовлены к государственной итоговой аттестации. И в этом году мы действительно получили хорошие результаты. У нас в этом году всего 10 детей не преодолели минимум по обязательным предметам. Я
это
считаю,
школ,
что
да,
это
города?
Из всех школ города это достаточно хороший результат. И я хочу отметить, что по словам экспертов, по подведенным итогам единого государственного экзамена 2014, этот экзамен был проведен максимально честно, максимально справедливо. То есть действительно для ребят были созданы все условия, чтобы каждый мог показать те знания, которые в течение года он получил.
Ну вот сколько уже лет ЕГЭ у нас проводится, да, а вот все-таки у него ведь много сторонников, но есть и много противников. Вот как вы оцениваете сами, это, в общем, необходимость или что?
Если говорить о сути единого государственного экзамена, который является одновременно как выпускным экзаменом из школы, так и вступительным экзаменом, результаты используются при поступлении в профессиональное учебное заведение, то это, наверное, очень хорошо, когда ребенок один раз проходит испытание, получает аттестат и поступает в профессиональное учебное заведение. Но если говорить о содержательной части и о самой процедуре проведения экзамена, то, безусловно, ежегодно, ну, будем говорить так, уроки прошедшего года учитываются, механизм проведения и процедура проведения экзамена совершенствуется. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно объективное и, ну, имеющая право на существование в данное время схема проведения государственной итоговой аттестации.
И сейчас на самом деле уже не ставится вопрос, быть ЕГЭ или не быть, он однозначно будет, и только ведется вся работа для того, чтобы усовершенствовать саму процедуру, содержание КИМов, для того, чтобы ребята могли на самом деле показать свои знания и потом учитывать все свои достижения, все свои результаты при поступлении в ВУЗ.
Ну, то есть нормальная рабочая программа такая,
совершенно
которая
верно, да.
существует. Ну, еще, наверное, большое преимущество в том, что мы даем возможность вот с помощью ЕГЭ, да, поступать детям, скажем, из глубинки в столичные ВУЗы. Раньше это, наверное, невозможно было сделать там с огромными конкурсами и прочим-прочим. Вот. И поэтому вот это в какой-то степени тоже такой хороший фактор, который позволяет детям получить равные условия с большими городами. Да?
И из разных социально обеспеченных семей дети, ну, на общих основаниях все участвуют в конкурсе на поступление. Это тоже как положительный момент.
Наталья Александровна хотела что-то добавить.
Я хотела проговорить, что действительно, Елена Михайловна, я ее поддержу, и я хочу сказать, что действительно увеличивается выбор у наших выпускников. Выбор получения дальнейшего своего профессионального образования. Это очень важно.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот еще одно новшество этого года – это мы знаем с вами, что сдача норм ГТО. Вот это как будет распространиться на все школы города или как это будет происходить?
Это распространится не просто на все школы города. Предполагается, что комплекс обновленного ГТО будет проходить сдачу спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с 6 лет. Но сейчас пока в апробационном, в экспериментальном режиме, это ведется в некоторых регионах России, в таком уже штатном режиме это будет вводиться с 1 сентября 2015 года. И сейчас утвержден документ указом президента, утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Я хочу сказать, что в городе сейчас проводится действительно большая работа по совершенствованию и обновлению спортивной инфраструктуры. На школьных территориях строятся крупные спортивные комплексы, строятся спортивные площадки универсальные.
Ну, даже мини-стадионы, может быть.
Мини-стадионы,
даже, да?
Да, имеющие и легкоатлетические дорожки, и футбольное поле, и поля для игры в баскетбол и волейбол. У нас действительно сейчас ремонтируются спортивные стадионы, находящиеся на пришкольных территориях. То есть вот с учетом того, что мы должны как можно больше детей привлечь к занятию спортом, привить к ним, да, и увеличить двигательную активность. То есть вот вся та работа, которая сейчас проводится, она действительно этому способствует, и я думаю, что будет способствовать, наверное, успешным сдаче тех нормативов ГТО, которые будут у нас 1 сентября 2015 года.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях работники сферы образования и тема нашей передачи «Здравствуй, школа». Вы можете задать вопросы нашим участникам. Телефон в студии 602-002. Это прямой телефон 602-002. Мне бы хотелось задать вам еще такой вопрос, уважаемые гости. Вот что у нас и как обстоят дела с детьми беженцев и переселенцев из Украины? Их устройством, дошкольные и школьные учреждения, вот в частности в ваших учебных заведениях, как есть такие дети?
Да, ко мне в августе месяце обратились родители с устройством ребенка в 10 класс. Девочка принята в школу, и она обучается на сегодняшний день без вопросов.
Проблемы с русским языком?
Нет, никаких проблем.
Угу. А что у нас?
Ну, по нашему образовательному учреждению могу сказать следующее. Буквально за 30 минут до начала нашего с вами разговора я в школу принял 9 ученика в 11 класс. Поэтому в нашей школе на сегодняшний момент будут обучаться 9 учащихся и будут работать 2 педагога из Луганской области.
Mm-hmm. Ну что ж, а как в целом обстоит в городе, в школах и дошкольных учреждениях, Наталья Александровна, как дела?
В целом в городе на сегодняшний день я была готова к тому, что у нас 65 учеников село в школу города, прибывших с территории Украины, но уже, наверное, проговорю 66.
Но ситуация изменилась всего полчаса назад.
Всего полчаса назад, да. Все эти ребята обучаются пока в 19 школах города. Безусловно, по обращению родителей, обучающихся, руководители принимают в школы. У нас мы получили рекомендации федеральные из Москвы. Памятка для руководителей, осуществляющих образовательную деятельность, в которую прибывают данные ребята. Памятка для классного руководителя. И что очень важно, мы сегодня говорим о психолого-педагогическом сопровождении этих детей. Мы понимаем, насколько сложно, насколько трудно этим ребятам, прибывшим в чужой город, пришедшим в чужую школу, в чужой класс, адаптироваться, влиться в детский коллектив и продолжить обучение, потому что это ребята с 1 по 11 класс. То есть мы понимаем, что 11-классники – это те, кому предстоит в конце учебного года сдавать проходить государственную итоговую аттестацию, сдавать единый государственный экзамен. То есть эта работа, безусловно, проводится во всех образовательных учреждениях.
Извините, Наталья Александровна, а проблемы с языком, вот особенно у старшеклассников, существуют, есть они или нет?
Нет, проблемы с языком нет. Соответственно, в рамках вот этого нормативного документа, о котором мы сегодня с вами говорили, происходит процедура установления уровня соответствия, там, промежуточная аттестация, потому что ребенок прибыл без паспорта, без аттестата за 9 класс, потому что он сгорел. То есть фактически одно свидетельство на руках о рождении, и мы это устанавливаем. Но я хотел бы добавить, что ситуация достаточно сложная. С одной стороны, не только для детей, но и для взрослых тоже. У меня должен был работать с 1 сентября 3-й учитель, но, однако, она проработала только 5 дней. Ее реакция была очень эмоциональная после полученных сведений о, скажем, гибели ее выпускников. Она не смогла работать в школе. И поэтому, к сожалению, покинула вообще систему образования. То есть мы понимаем, что это сложно, но, с другой стороны, мы готовы к этому. У нас есть соответствующие кадровые ресурсы, у нас есть соответствующее образование, поэтому это будет на особом контроле.
Ну, неспроста мы с вами видим и в телевизионных сюжетах, и в радио, на радио слышим, и в газетах можем прочесть, что вот с ними начинают обязательно сразу работать психологи, потому что психологически даже взрослому человеку, вот как пример рассказал Василий Владимирович, очень сложно бывает эмоционально вообще перенести вот эту трагедию, которая обрушилась на этот наш братский народ, и поэтому вот наверное, нужно максимально, да, корректно, максимально, ну, с максимальной заботой подходить и не только к детям, но и взрослым.
И к взрослым, к их родителям, безусловно. И ребята, прибывшие в школы, безусловно, будут обеспечены необходимым комплектом учебников. Безусловно, они будут обеспечены бесплатным питанием. Это, конечно. Что касается ребят дошкольного возраста, то на сегодняшний день 7 дошколят посещают детские сады. Еще 15 зарегистрированы в электронном журнале «Общегородской очереди». Тем не менее, мы с каждой семьей работаем индивидуально. Безусловно, каждый случай мы рассматриваем индивидуально. Поэтому вопросы по мере возможности мы решаем.
Ну, у нас же существует своя очередь, правильно, в дошкольные учреждения, поэтому вот как бы тут появляются такие вот внеплановые дети. Но что делать, нужно людям помогать все равно.
Вы слушаете повтор программы.
Мы с вами еще не затронули тему питания. Вот мне бы хотелось, как наши детки будут питаться в школах? Как обстоят дела? Дорого ли это? Вкусно ли это? Кто будет им готовить? Ну, кто у нас будет рассказывать?
Я, наверное, Елена Михайловна, скажу.
Пожалуйста. Да.
Организация питания для детей в этом учебном году будет организована точно так же, как и в прошлом году. Изменений колоссальных не наблюдается. Дети, которые стоят на учете в службе одного окна, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды получают бесплатное питание. И таких детей у меня на сегодняшний день 124 человека. Уже организовано для них бесплатное питание, и дети с первого дня учебы получают бесплатное питание. Питание в школе вкусное. Готовит частный предприниматель. Столовая находится в помещении школы, и завтраки и обеды готовятся в школе. Это не привозное питание. Качество питания хорошее, детям нравится кушать. И кроме того, что дети получают бесплатное питание, есть еще группа детей, которые могут получить и завтраки, и обеды за дополнительную плату.
Завтрак, сколько она у вас составляет?
Завтрак стоит порядка 25-30 рублей, и обед от 55 до 60 рублей.
Угу. Ну, то есть доступно.
Ну, да. Конечно. Дело в том, что действительно создание комфортных условий пребывания учащихся в школах, питание занимает, наверное, одно из основных таких мест, да, очень,
да,
важных.
Конечно.
И столовые очень важное место в любой школе. Поэтому действительно мы работаем в соответствии с договорами с частными предпринимателями. Но, несмотря на это, школа, конечно, несет ответственность за качество приготовленных блюд, и мы это отслеживаем. Не скрою, были некоторые опасения, может быть, в связи с введением санкций. Вот. Но на сегодняшний момент каких-то негативных моментов нет. То есть,
ну, то есть вы боялись, что будет повышение цен, да?
Ну, мы боялись и повышения цен, изменения качества и так далее.
Ассортимента.
Нет, этого ничего
этого не наблюдается,
есть.
Да.
Этого не наблюдается, мы это отслеживаем. Родители отслеживают, дети отслеживают. Поэтому, сами понимаете, всем вкусно, приятно.
Понятно. Вот еще один очень важный вопрос, на мой взгляд. Это дополнительное образование школьное. Вот где и какое, Наталья Александровна, у нас могут получить дети в Калининграде? Что происходит ли там какие-то изменения? Может быть, с учетом новых требований, новых желаний детей, там не только сидеть за фортепиано или что-то еще, а вот чем-то еще заниматься полезным. Вот как обстоят дела у нас с этим?
Дополнительное образование у нас – это та сфера, где ребенок может проявить себя, свои возможности, свои таланты, где он может себя реализовать, как мы говорим, с правом на ошибку, потому что он понимает, что всегда есть возможность исправить, подправить, поработать над своим совершенствованием и так далее. На сегодняшний день у нас в городе создана вариативная действительно сеть учреждений дополнительного образования детей. У нас работает 9 учреждений дополнительного образования творческой направленности, 17 спортивных школ и спорткомплекс «Юность». У нас есть музыкальные школы, школы искусств. То есть, в принципе, любое направление доступно для наших юных калининградцев. Большое внимание сейчас уделяется и содержанию, и тем программам, которые предлагаются дети. Безусловно, учитываются и требования современности, спектр предлагаемых программ, услуг, направлений дополнительного образования у нас постоянно расширяется. Педагоги готовы с этим работать. Ну вот одно из самых, наверное, современных направлений, которое сейчас очень востребовано среди особенно парней, мальчиков, это развитие научно-технического творчества. У нас практически в каждом учреждении дополнительного образования детей творческой направленности это направление есть, оно развивается, есть педагоги, которые работают в этом направлении, и уже, я хочу сказать, есть свои результаты. У нас очень успешно реализует эту работу Дом детского творчества «Родник». У нас созданы лаборатории научно-технического творчества в детско-юношеском центре на Молодежной, на Комсомольской детско-юношеский центр и в других учреждениях дополнительного образования детей. И я сразу пользуюсь случаем, хочу пригласить всех юных калининградцев и их родителей на ярмарку досуга, которая состоится 6 сентября, для того, чтобы можно было познакомиться с тем спектром дополнительных услуг, которые предлагает сегодня город.
И где она будет проходить, скажите уж тогда.
Она будет проходить в спорткомплексе «Юность».
Ну да, у ребят будет наглядная возможность посмотреть какие-то новинки, потому что они же должны идти в ногу с прогрессом, да, они же не могут сегодня без компьютеров, ноутбуков и прочих разных вещей, смартфонов, телефонов и пр-пр-пр.
Да. Поэтому, да. Основные направления у нас будут представлены в городском дворце молодежи.
А, во Дворце,
да,
молодежи,
да? Да, да, основные направления будут представлены.
Это бывший дворец...
Дом пионеров.
Дом пионеров, бывший,
да,
на Сергеевке.
Дворец пионеров, да, или Дом пионеров, да, да? Итак, 6 сентября вы всех приглашаете, детей и родителей,
да,
конечно же. Скажите, пожалуйста, вот очень важный вопрос, мы вкратце уже, вы, Наталья Александровна, говорили о нем, это дошкольное образование. и мы знаем, что есть проблемы. Вот где и как перспективы каковы, и обеспеченность детей, и строительство новых детских дошкольных учреждений? Люди нуждаются в этом. Сколько у нас на очереди? Вы можете сказать, стоит цифру назвать? Она меняется, конечно, да?
У нас цифра меняется, она меняется постоянно. У нас сейчас завершился период основного комплектования детей. Он проходил с 5 июня по 5 августа. Я хочу сказать, что те меры, которые предпринимаются администрацией города, комитетом по образованию, они нам позволили за последние 2 года не просто остановить рост очереди, они нам позволили снизить очередь, сократить ее. Я могу привести некоторые примеры. Вот только в прошлом году мы открыли дополнительно 3123 места. Это и за счет открытия новых групп.
Это огромная цифра.
Были вложены немаленькие средства и из городского бюджета, и из федерального бюджета. Мы открывали и новые группы в действующих детских садах, мы открывали новые места в действующих группах. То есть способы, варианты открытия новых мест были различными. Кроме того, в прошлом году после реконструкции открылся новый корпус детского сада номер 2 на улице Красносельской. 388 ребят были туда направлены. Были капитально отремонтированы здание 4 учреждений, которые ранее не использовались в системе дошкольного образования, и в этих 4 зданиях только было открыто 780 дополнительных мест. Я хочу сказать, что в этом году у нас работа по ликвидации очередности, по созданию дополнительных мест, она продолжается. В этом году мы также будем открывать дополнительные места в действующих детских садах. Их будет 202. Они будут у нас открыты в 6 детских садах. Кроме того, вы знаете, у нас сейчас идет активное строительство детских садов. В этом году мы уже сдали 2 новых детских сада. Сейчас их могут посещать 717 малышей. Это детский сад в микрорайоне Сельма, активно застраивающемся на улице Согласия.
Причем там шикарный детский сад,
шикарный,
и с бассейнами.
Но сейчас современные детские сады – это действительно, можно сказать, образовательные комплексы, соответствующие всем необходимым требованиям. Это бассейны, это лаборатории, это компьютерные классы. То есть там созданы все условия для того, чтобы дети развивались. И эти требования соответствуют, в принципе, вернее, эти условия соответствуют тем требованиям, которые предъявляет к образовательным учреждениям сегодня стандарт дошкольного образования. Поэтому 2 учреждения мы уже открыли. Строительство у нас еще продолжается. В настоящее время строится у нас 6 детских садов, 3 из которых мы еще планируем сдать в этом году, и это будет еще 813 дополнительных мест. То есть особое внимание уделено этому, потому что мы понимаем, что это действительно социально значимый вопрос. Дети должны получать дошкольное образование, родители должны работать.
Вы слушаете повтор программы.
Насколько я знаю, есть программа специальная, да, вот в этом направлении, к 2016 году, по-моему, да, завершить,
да,
как бы освободиться от очередности, чтобы дети были обеспечены дошкольными учреждениями.
Да, это действительно поставлена такая задача. Она определена в майском указе президента Российской Федерации. На уровне администрации города разработана, утверждена, реализуется дорожная карта, в которую включен раздел по ликвидации очередности. И сейчас все силы направлены на то, чтобы к 1 января 2016 году все нуждающиеся дети в возрасте от 3 до 7 лет, речь идет именно об этой возрастной категории, получили дошкольное образование.
Ну да, ну и они и приходят-то другими, наверное, в школу, да, вот директора мне подтвердят, что те, кто ходит в эти дошкольные учреждения, особенно вот такие новые, современные, о которых говорила Наталья Александровна, вот, на Сельме в частности.
Да. Ко мне в школу приходят дети из дошкольного учреждения номер 51, который находится в Чкаловске. Дети подготовлены к школе, потому что они посещают занятия и в детском саду, и в школе организованы занятия для детей дошкольного возраста по подготовке к школе. И поэтому дети, посещающие такие занятия, конечно, они уже приходят организованными, они знают, они мотивированы и готовы к тому, чтобы получать знания уже с первых дней.
Ну да.
Ну, дети приходят разные. С другой стороны, они, конечно, немножко другие, чем несколько лет назад. А с другой стороны, все равно они остаются детьми. Мы рады их видеть.
Понятно. Ну и еще вот тема, о которой хотелось бы поговорить сегодня с вами, это профориентация школьников. Вот она, изменилась ли ситуация за последние годы? Вот ребята ответственнее стали относиться к своему будущему, определяться, вот кем он будет, уже в этом направлении как-то развиваться, там, я не знаю, думать о том, что он будет сдавать, и какие экзамены по ЕГЭ, что ему пригодится в будущем. Вот это как-то это помогает действительно?
Ну, наверное, хочется отметить большую заинтересованность родителей в профориентации. Родители уже ставят задачи перед детьми, начиная с 10 класса, по поводу их дальнейшего обучения после школы. И дети, соглашаясь с ними, либо не соглашаясь, уже выбирают предметы для углубленного изучения, для того, чтобы они хорошо сдали ЕГЭ, и по этим предметам, по этим баллам они могли поступить именно в тот вуз и на тот факультет, который они, ну, хотели бы, запланировали. И профориентация, конечно, в этом помогает, потому что создаются профильные классы, в которых есть возможность дать дополнительное образование по тем предметам, которые интересуют и родителей, и учащихся, для получения и для обучения, для, ну, достаточно хорошего сдачи, для хорошей сдачи ЕГЭ, для получения высоких баллов.
Угу. Я хотел бы сказать, что это очень важное направление в деятельности каждого образовательного учреждения, и эта работа начинается задолго за старшей школы. Особое наполнение она получает в 9 классе, когда организуется предпрофильная подготовка. Этот год очень серьезный. Во-первых, год сдачи экзаменов за основную школу. С другой стороны, это действительно выбор пути, направления дальнейшего для ребенка. Но это достаточно серьезная работа для администрации педагогов образовательного учреждения, потому что профили будущих 10 классов формируются по потребностям учащихся. И ребенок, который приходит в 10 класс, он уже приходит осознанно, он понимает направление, он понимает, по большому счету, большинство учащихся нашего образовательного учреждения понимает, в какой вуз они будут поступать, на какой факультет. Они уже ориентируются в проходном количестве баллов по предметам ЕГЭ. И они понимают, по какому предмету они могут набрать максимальное количество баллов, где нужно подтянуться. И уже исходя из этого начинается достаточно сложная работа по подготовке к итоговой аттестации. То есть для каждого ребенка выстраивается индивидуальная стратегия обучения, тактика своя, и как финал такой достаточно серьезной, многолетней, кропотливой совместной работы являются результаты единого государственного экзамена.
А в целом по городу как у нас с этим обстоит, Наталья Александровна, с профориентацией? То есть лучше стали дети, осознаннее стали подходить к выбору будущей профессии, там, учебы или...
Анализ выбора профиля экзаменов, анализ комплектования 10-х профильных классов показывает, что да, действительно, выбор делается осознанным. Ребята с помощью своих родителей на этом этапе, наверное, подходят действительно более ответственно к выбору и дальнейшего своего профиля обучения, и дальнейшего профессионального определения, самоопределения.
А как, вот, на ваш взгляд, больше детей стало поступать на учебу, учиться дальше? Вот закончил школу, вы как-то мониторите, вообще отслеживаете пути своих чад, выпускников?
Да. Мы обязательно отслеживаем и подаем всю эту информацию в социальную адаптацию учащихся и 9 классов, и 11 классов, в которой показаны и в процентном соотношении, и в количественном, куда и как поступили дети каждой школы. Хочется отметить, что, конечно, сейчас с каждым годом растет процент поступления детей, особенно после 11 класса, в вузы. Но здесь хотелось бы отметить, что трудно сравнивать показатели нынешнего года с показателями, ну, предположим, 15 лет давности. Дело в том, что сейчас очень много филиалов, платных отделений, куда дети поступают по результатам ЕГЭ, даже не набрав высоких баллов. Но, тем не менее, они учатся в вузах, и статистика говорит о том, что дети получают высшее учебное.
Хотя государство отбирает сейчас лицензии. Я сегодня, по-моему, в интернете видел информацию, там у трех вузов каких-то, три вуза, по-моему, лишили лицензии. У вас такая же картина?
Ну, ведь дело в том, что результат ЕГЭ, конечно, нельзя рассматривать как некоторый такой индикатор сравнивать образовательные учреждения, сравнивать одних детей с другими, потому что все-таки мы говорим о, скажем, качестве образования для конкретного ученика.
Да.
Но единый государственный экзамен, как вот этот механизм поступления в тот или иной вуз, он, конечно, работает, и наши дети поступают, мы это отслеживаем, конечно, и радуемся за их успехи. Вот. Они поступают и в вузы Калининградской области, города Калининграда, так и Российской Федерации.
Больше, кстати, стали здесь оставаться учиться, потому что это как бы свои плюсы есть в этом.
Плюсы что... есть, но нет такой статистики. Есть дети, которые продолжают обучение и в столице, и в Питере, и сейчас есть дети, которые продолжают обучение в высшей школе за границей. Больше.
Таких стало
есть
больше,
данные.
Да?
Да.
Ну что ж, я благодарю вас, дорогие педагоги, за участие в передаче. Хочу пожелать вам успехов в вашей очень-очень нелегкой и очень-очень нужной нам всем работе, потому что вы сеете доброе, вечное. Что там еще?
Разумное.
Мудрое, вечное, разумное.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Еще раз успехов вам и всего хорошего.
Спасибо.
На этом наша программа закончена. Всего доброго.
Гость в студии.